Привет, это «Стартап Секреты», третий сезон. С тобой Дима Беговатов, основатель «Продукт Радар», площадки, где каждую неделю российские команды презентуют свои проекты и борются за звание лучшего продукта недели. «Стартап Секреты» — это подкаст для тех, кто развивает свой IT-бизнес или пока только мечтает о запуске стартапа. Здесь предприниматели, инвесторы и эксперты говорят о бизнес-возможностях, которые скрыты от чужих глаз и ушей. Сегодня мы вместе раскроем секреты маркетинга для стартапа на разных стадиях его развития.
Невозможно работать там со стартапами, которые даже не смогли условно, собрать там первую сотню пользователей руками. Неважно, зарейзили они или нет, у них, допустим, даже есть там условно там 400 тысяч на контекст и таргет, у них вообще нет пользователей, и они думают, что маркетингом они решат все свои продуктовые проблемы. А нифига. Условно, маркетинг — это ты дров в топку подбрасываешь, и она быстрее, машина едет условно, или поезд, если так выражаться. Если он вообще в принципе не едет, сколько бы ты там ни бросал, это бесполезно. Вот часто такое бывает, что не идут продажи даже вот такими немасштабируемыми способами и пытаются просто залить проблему деньгами, и это вообще не работает.
В гостях у меня Артур Кольцов, основатель диджитал-агентства Advertalize, а также ассистент на базе искусственного интеллекта ChatAI. Агентство Артура помогает с маркетингом не только брендам типа Dodo, Сбера, Работа.ру, но также и стартапам. В презентации на сайте агентства я нашел инфу о продвижении финтех и импакт проектов. Ко всему прочему, команда Артура имеет опыт продвижения своего собственного продукта с нейросетями. Причем речь не просто об открутке рекламных объявлений. Ребята подошли к продвижению креативно и на первых порах использовали партизанский маркетинг, бесплатное продвижение через Авито, доску объявлений.
Очень много людей в России, да и в мире, они не пользуются поисковиками. Для них поисковик — это там условно, в зависимости от страты, это Авито, ТикТок, там даже Телеграм тоже. То есть просто вбивают там люди там какие-то вещи, хотелки, которые они хотят, они там условно не придают разницы. В Ютуб тоже на самом деле такая площадка. Вот, и там буквально они вбивали чат GPT. По этой фразе там очень много объявлений, типа просто частных специалистов, которые подключат тебе чат GPT за 300 рублей. К оригиналу там установят VPN, что-то еще какой-то аккаунт тебе предоплатят. Ну, если ты захочешь платный там за $2000, то он там побольше стоит. И просто то же самое сделали мы, только мы писали, что условно за там что-то 260 рублей мы условно прям дадим месяц попользоваться.
Поговорили с Артуром про бесплатные и платные каналы продвижения, какие главные цели в маркетинге себе ставить на разных стадиях развития стартапа, сколько денег надо для тестирования каналов и стоит ли отключать каналы, которые пока не отрабатывают так, как хочется.
Представь, сейчас появляется новая социальная сеть, она прям жестко растет, и у тебя там ничего не получается там с продакт-радаром, а она как раз для айтишников, для стартаперов, и ну вот прям сейчас ты там что-то вкладываешь, но оно не выходит. Но ты видишь, что она сама растет, то, что туда приходит там прям твоя целевая аудитория, мне кажется, это будет кощунством каким-то не попытаться и не сделать.
Артур закопал не один стартап на своем личном кладбище предпринимателя. Сам наступал на грабли основателя, так что беседа оказалась максимально насыщенной. Список всех тем с тайм-кодами ты найдешь в описании к выпуску. Мои контакты будут там же в описании. Мало ли захочешь прийти гостем в подкаст или прислать свой проект мне в обзор. Я всегда рад новым знакомствам. Слушай до конца и узнаешь все секреты продвижения стартапа платными и бесплатными методами. Привет, Артур, поприветствую слушателей, коротко расскажи, чем ты занимаешься.
Привет, в основном я занимаюсь рекламой, важный момент, я сооснователь, вот, в обоих проектах, потому что очень много вещей там делаю не я, и мои партнеры, и моя команда, вот, но в целом я где-то, получается, первую свою рекламную кампанию запустил в 2017 году, вот, и с того момента я прям условно остался в этом же амплуа. Теперь условно запускаем рекламные кампании там своим бизнесом, каким-то проектом и так далее. Но тогда еще там работал Facebook.
Мета, Facebook и Instagram — это запрещенные в России организации, если кто забыл.
И это все хорошо делалось. И там постепенно-постепенно я погружался в маркетинг, продакт-менеджмент. И в конце концов пришел к тому, что имею агентство и, соответственно, сервис, вот, и тоже его развиваем, как и агентство.
Ну вот ты сразу начал с темы про рекламные кампании, запуск каких-то рекламных кабинетов и так далее, но я все-таки хочу начать наш разговор с каких-то самых-самых стартовых таких вот, даже не, язык не повернулся назвать это базовым, но, в общем говоря, есть такое представление, как маркетинг без вложений, да, там все по-разному его называют, но это такое основное, то есть это чтобы не потратить рекламный бюджет, а потратить какие-то другие ресурсы и при этом получить продвижение своего проекта. Вот как ты относишься к этому термину, к этому подходу в целом? Вот?
Слушай, такого точно не существует, потому что в любом случае ты потратишь время, там, свое или работника, или там фрилансера, неважно, и, соответственно, без вложений его точно не будет. И это будут условно-бесплатные методы продвижения. Но так буквально продвигаются все, кто начинает с нуля. В общем, если ты там не зарейзил несколько миллионов у корпорации на там свой стартап, неважно, или свой бизнес, и не скопил стартовый капитал, то, конечно, ты будешь продвигаться без вложений, у тебя будет какая-то сарафанка, ты будешь вот, чуть ли не расклеивать объявления, там, за 2 рубля напечатав лист. Ну и, соответственно, таких способов море, очень много бизнесов на этом и живут, то есть, условно, они не могут конкурировать в основных каналах и придумывают, изобретают какие-то свои, где, условно, затраты на там, маркетинг ноль, ну, если не говорить, там, время основателей там, или там какого-нибудь сейлза и так далее.
Ну вот из твоих слов это больше, наверное, уже даже походит не на какой-то бизнес, да, вот как бизнес, когда это какая-то система, которая работает и самостоятельно работает без участия владельца. Получается, что это все-таки какая-то такая самозанятость или такая форма ремесла, но с красивой вывеской, что у меня есть бизнес.
Слушай, ну даже очень крупные там интеграторы условно вообще не тратят на маркетинг, насколько я знаю, и у них там работают только сейлзы. Я думаю, что это может быть бизнесом, и это вообще путь стартапа, но опять же, если ты не зарейзил, потому что иначе тебя инвесторы будут пушить к тому, чтобы, типа, где рост и так далее. Здесь момент то, что нормально делать немасштабируемые действия в самом начале, то есть не пытаться, просто что-то щупаешь, экспериментируешь, и потом условно нащупаешь что-то хорошее, какую-то маркетинговую связку, и уже поймешь, что окей, здесь отбивается, здесь я могу сейчас привлечь там, сказать там условно таким же там работникам повторять мои же действия и масштабировать. Вот, но на первых этапах ты просто экспериментируешь и, ну да, делаешь какое-то там безобразие с точки зрения там бизнеса и менеджмента, но это эксперименты, это нормально. У нас было так же, что там в агентстве, что в сервисе.
Да, давай расскажи тогда поподробнее, чтобы все могли ознакомиться с этими историями, о том, как вот именно на начальном этапе происходил у вас там маркетинг без вложений.
Ну, допустим, если вот рассматривать старт агентства, то это был просто сарафан, вот, вложений никаких не было. То есть я еще тогда настраивал рекламу, и меня просто рекомендовали, я просил своих клиентов меня рекомендовать, и это работало довольно хорошо, то есть у тебя очень теплый контакт, тебе буквально, ну, почти ничего не приходится делать, там, не особо там согласовывать какой-то договор, тебе доверяют. И, соответственно, ну, работает это плюс-минус быстро, но не масштабируемо. Все не любят сарафан, потому что он не scalable, как говорится. А с чадом была точно такая же ситуация, когда мы разработали бету. Я, наверное, ко всем своим друзьям там пристал, кинул им ссылку, попросил потестировать, сказать, как вам, чё вам, вот. И большая часть людей, она вообще не понимает, что происходит и, типа, зачем это нужно, вот, но определенный там процент отозвался, типа, что вау, круто, нифига себе, давно искал, не мог себе там оригинал подключить и все такое. И мы увидели даже на этом этапе какую-то виральность. То есть люди делились друг с другом, и это было прикольно. То есть, опять же, я просто вручную писал друзьям, показывал там родителям, знакомым и все такое. У меня маркетинговый бюджет ноль. Мне было важно просто понять, интересно им даже вот условно за бесплатно вообще продукт, понимают ли они, что происходит. Вот, ну и кто-то понимал, и это для нас было звоночком, что окей, можно там идти дальше там допиливать и уже потом его делать платным.
Я понял. То есть, только получается, в первом случае это был B2B продукт, в котором ты нашел каких-то первых клиентов, ну, неважно, да, именно каким образом, потому что способы поиска первых клиентов, самых-самых первых, они принципе, они одинаковые, но они сами площадки меняются, то есть со временем. Раньше, например, там, не знаю, приходили на какой-нибудь Freelance.ru, там искали заказы и заказчиков, и дальше уже с ними взаимодействовали. Сейчас, возможно, там активнее идет работа в каких-то там в чатах, в Телеграме, где также заказчики пишут, публикуют свои какие-то заказы. Соответственно, ходишь дальше, взаимодействуешь, даешь, выполняешь работу, делаешь это хорошо, просишь тебя порекомендовать дальше, и, соответственно, так идет дальше.
Просто интересный момент. Вот то, что ты назвал, это прям красные океаны, тебя без опыта там, и условно, если у тебя нет рейтинга на фриланс-площадке, тебя там сожрут те, кто... у кого их он есть условно. И, соответственно, нужно, наоборот, быть более креативным, выдумывать что-то. Мы условно там приставали там к людям, там, опять же, в чатах, но не по маркетингу, а предпринимательству, и вообще просто парсили условно социальные сети, Facebook и так далее. Ну, есть такой, я не помню уже сервис, то ли Шикари он назывался, он вообще по ключевым словам, то есть кто-то публикует у себя на личной стенке, типа, ищу там таргетолога, и ты находишь эту публикацию, тебе там прилетает пуш, и ты пишешь этому человеку, давай сделаем. И так, условно, за ночь можно было там, ну, мы могли найти такую там сделку, которую там не находили, ну, там, порядка там 2 месяцев, вот, и все такое. То есть, ну, опять же, мы не шли в Красный океан, это был там относительно на тот момент голубой, вот, и если прям без опыта лезть в какие-то перегретые каналы, это сомнительно и не окей.
Ну, вот да, я поэтому и сказал то, что постоянно меняются сами вот эти вот каналы продвижения. Кстати, про каналы мы тоже еще поговорим, как нужно подстраивать свой продукт тоже под канал. Это интересно направление для того, чтобы подумать про маркетинг и продукт в связке. Вот. Но вот по поводу второго кейса, о том, что ты говорил, вот это уже такой B2C продукт, в котором ты пошел в первую очередь к своим там друзьям, знакомым и так далее. Ну, как вот как бы из пушки по воробьям, да, можно сказать, что стрелял, чтобы понять вообще, а кому это, в принципе, интересно.
Здесь еще вот, ну, тоже условно-бесплатным каналом был Авито, как ты сам упомянул, там бесплатно можно выложить там условно объявление вот это. Мы изначально без продвижения их выкладывали, в каждом регионе можно типа по одному сделать. После 3 вроде там какое-то ограничение, но опять же у них что-то меняется, но там условно 500 рублей надо вкинуть за это. Вот. Но первое, в любом случае, на услуги может быть бесплатное. Или там 290 рублей, я уже не помню. И, по сути, тебе пишут на Авито, тоже там, условно-бесплатный маркетинг. Да, тебе приходится с пользователями общаться прямо на этой площадке и объяснять, почему ты не скам, почему, зачем вообще, типа, ты вот эту ссылку предоставил, в чем твоя выгода, они не понимают. Вот, но... Как идея. Опять же, там не было вообще конкуренции, вот, среди сервисов, да и сейчас нет, наверное. Типа, это немасштабируемый канал, мы его сами перестали использовать, вот, потому что он просто маленький. Но вот эти точечные, единичные какие-то вещи, можно было прямо внутри Авито в чате понимать, что людям непонятно, они там условно писали, и дорабатывать что-то. Тоже полезно.
Ну, это вообще не просто полезно, это супер полезно, потому что ты же, получается, можешь на основе вот этой обратной связи доработать свое предложение, которое ты разместил на Авито, потом уже в какой-то полноценный там лендинг своего продукта. То есть лендинг уже как бы перестает быть какой-то отправной точкой для проекта, да, создал страничку, начинаешь крутить рекламу, а теперь можно каким-то другими способами это сделать. Создал страничку вот в таком классифайде, как Авито, например, и начал там смотреть. Кстати, а как они вас, получается, там находили? Ты понимаешь вообще, какой был путь вот этих вот клиентов до вас?
Ну да, слушай, это огромная площадка, как и любая. Очень много людей в России, да и в мире, они не пользуются поисковиками. Для них поисковик, это там условно, в зависимости от страты, это Авито, ТикТок, там, Инстаграм где-то. И, соответственно, вот даже Телеграм тоже. То есть просто вбивают там люди там какие-то вещи, хотелки, которые они хотят, они там условно не придают разницы. В YouTube тоже на самом деле такая площадка. Вот, и там буквально они вбивали чат GPT, и поэтому условно по этой фразе там очень много объявлений, типа просто частных специалистов, которые подключат тебе чат GPT за 300 рублей. Вот. к оригиналу, там установят VPN, что-то еще какой-то аккаунт тебе предоплатят. Ну, если ты захочешь платный там за $2000, то он там побольше стоит. И просто то же самое сделали мы, только мы писали, что условно за там что-то 260 рублей мы условно прям дадим месяц попользоваться. Вот, то есть... А, изначально была бета, и мы вообще это делали бесплатно. То есть люди просто получали ссылку на ChatGPT, они такие, типа, в смысле, как так? Вот, они не понимали. Ну, мы пытались их подсадить на игру, пытались нашего продукта показать его, сами потестить, и потом, так или иначе, там, через 3 недели он стал платным, вот, и мы там еще всем промокоды раздали, тоже, типа, неплохо было.
У стартап-секретов теперь есть свой телеграм-канал. Там будут появляться анонсы свежих выпусков подкаста сразу же после их выхода на всех площадках. А еще в канале я буду сообщать тебе секретную информацию о готовящихся записях, раскрывать темы будущих эпизодов, делиться контактами гостей и другими важными материалами из подкаста. Вбивай название «Стартап-секреты» в поиск по телеграму или переходи по ссылке из описания к выпуску. Подписывайся и будешь узнавать обо всем первым. Знаешь ли ты еще примеры каких-то таких вот площадок, на которых можно, опять же, разместиться и получить трафик? Ну, помимо того, что ты уже рассказал, что есть не там TikTok, Telegram, опять же, тот же самый. Везде по максимуму заполнить пространство свое, чтобы находиться на этой площадке, да, через поиск. Ну, а какие еще могут быть площадки? О чем ты еще вот рекомендуешь подумать и куда сходить, где, можно сказать, относительно голубой океан? И об этой площадке, наверное, думают не в первую очередь, когда думают о том, чтобы вот я начал бизнес и теперь буду искать клиентов.
Слушай, если я сейчас о чем-то рассказываю, то это точно не голубой океан, вот, потому что я как минимум об этом знаю. Вот.
Ну, может, для наших слушателей это окажется каким-то откровением. По крайней мере, Авито для меня стал таким откровением.
Слушай, очень много на Ютубе. То есть это замороченный канал из-за того, что нужно типа подумать, как там себя снять и так далее. Но даже не идеальные там кривые видео с тем, если они... Ну, там есть действительно ответ на вопрос пользователя, как там условно там, установить там, какой-нибудь микрофон. Все, ты просто идешь, делаешь такой видос или как установить какую-то программу, и люди не идут в Google, люди идут в YouTube и спрашивают, типа, как мне что-то сделать, потому что там статью читать заморочено, а видео посмотреть быстрее. Вот, и, соответственно, ну, если вобьешь в YouTube, там, как установить там ChatGPT, как войти в него, то там тоже там видео собирает очень-очень много просмотров. Вот, поэтому я думаю, что YouTube, вот, точно так же можно пойти там какие-нибудь шорты, рилсы, тоже, ну, каждый канал нужно прорабатывать, я бы плясал от того, какая целевая аудитория в первую очередь. Еще, наверное, вот эти все чаты в Телеграме, да, действительно, там может быть какой-то голубой океан, но там тоже нужно это делать аккуратно, то есть предлагать какие-то свои идеи, то есть, ну, нативно, что ли.
Ну, я всем нашим слушателям напомню, что если у вас онлайн-сервис, то вы можете прийти на Product Radar и выложиться там абсолютно бесплатно и получить и трафик оттуда.
Это тоже гениальная штука.
Да. Ну, помимо этого существует, конечно же, еще трибуна VC.ru, например, или Хабр с его разделом «Я пиарюсь», в котором, ну, надо уже такую статью основательно написать про свой продукт. Либо есть даже Пикабу.
Я забыл совсем, мы же, да, тоже на VC.ru размещались, тоже какой-то трафик оттуда получали, вот, то есть, вот мы же с тобой как раз-таки познакомились, примерно там, а, ну, я условно с тобой познакомился, вот этот вот в комментариях на VC.ru, когда трибуна, когда Product Radar еще не было, когда трибуна была, и, ну, вот, мы тоже сразу пошли там, и в какой-то, это по субботам вроде.
Субботняя самопиар, да.
Да-да-да, вот, тогда это еще... Там не было конкуренции особо такой, ну, среди там GPT-сервисов, потому что мы были там одни из первых. И что-то нас хорошо полайкали, что-то поддержали, вот. И мы тоже получили каких-то пользователей. Ну, в Яндекс.Метрике смотрели, приходило. Тоже бесплатно.
В общем, с миру по нитке. Знаю то, что есть еще, например, форумы какие-то тематические, на них тоже можно позаглядывать. Короче говоря, сейчас вот одновременно и сила, и сложность текущего вот состояния всей вот этой темы с маркетингом, маркетинг без вложений, это то, что очень много площадок разных есть. Вот мы там уже перечислили кучу, если вот каждый из них позаниматься, это займет прям очень много вашего времени. Ну и поэтому вот сразу возникает такой вопрос, когда же переходить от вот этих вот бесплатных или условно-бесплатных способов продвижения уже к нормальному продвижению за деньги?
Когда у тебя все отбивается, вот, в твои вложения, когда ты нащупал какой-то рекламный канал, куда ты вкидываешь условно 2 рубля, он тебе возвращает 2,5, ну, в первый месяц условно, или, ну, в зависимости от продукта там у тебя, может быть, если это SaaS, то у тебя там вот эта вот выручка за все время с пользователя, и ты можешь там условно идти в какой-то канал. У нас, допустим, не все каналы до сих пор работают, ну, отбиваются условно. Но начали мы именно качать те, что сразу отбивались. И условно вот Авито мы начали масштабировать. То есть мы закупали объявления в разных городах. И там условно оно стоит 300 рублей. А приходит там, ну, с каждого города там точно по 5 человек. Там именно оплачивает, не просто регистрируется. Вот, и, соответственно, там все сразу сходилось. То есть найти какой-то для себя канал, где либо сходится юнит-экономика, то есть сразу отбивается, ну или не сразу, а там вы замерили, что на протяжении какого-то времени отбивается, либо хотя бы намек есть на то, что, допустим, они отбиваются, или у вас, допустим, ну если это B2B, как бы канал, то там срок сделки может быть там от месяца до года, и, соответственно, для нас, вот для агентства, намок, то есть мы какую-то активность сделали, и если мы видим, что с нами общаются какие-то там представители компаний, для нас это уже успех, и вот так вот мы инвестируем, вот. Хотя изначально все было безбюджетно, и не вкладывались ни в чем.
Так, давай еще раз я сформулирую вопрос. Когда от бесплатных способов продвижения, условно бесплатных, стоит переходить уже к платным. То есть мы не тестили еще никакие масштабируемые каналы, мы никуда не заносили вот физически деньги, никому не отправляли. То есть вот просто сами посидели и порассылали по разным форумам, по разным чатам, вот какую динамику мы должны увидеть, чтобы начать вкладываться и куда вкладываться. То есть если мы до этого в немасштабируемом канале что-то пытались сделать, то и там как бы все у нас нормально шло, но, естественно, оно не масштабируемо. Зачем нам это дальше продолжать делать? Вроде как, ну, как бы есть приток, да, мы там можем поставить кого-то, кто это будет делать регулярно, но, по сути, этот канал уже для нас, ну, ничего не принесет. Если там нету возможности масштабировать, как вот, не знаю, там на Авито, возможно, там есть возможность еще забустить твое объявление, и там появится какой-то дополнительный эффект. И тогда уже можно что-то замерять и что-то проверять. Но если ты, ну, сходил один раз в какой-то, на какую-то площадку, разместился, ну, соответственно, дальше ты масштабировать не можешь. То есть, когда переходить уже к тому, чтобы нести в Яндекс.Директ деньги?
Да вот смотри, это же, опять же, мы возвращаемся к тому, что все ваши действия, или там твои, или мои, они условно бесплатные. Ты как фаундер или там маркетолог тратишь время на это, а время у тебя там оплачивается так или иначе. И я бы не сидел. То есть, опять же, ну, на примере чада, мы сразу же пошли и там, условно, ну, по 10, по 20 тысяч, но распихать по каким-то каналам можно. Ну, опять же, если не хочется рискнуть 5000, там, вложиться в свой продукт, ну, тогда, скорее всего, очень сложно будет его в дальнейшем продвигать, потому что, ну, не сразу в любом случае отбиваются какие-то инвестиции. Я бы не сидел, то есть я бы просто там везде попробовал. Понятно, что не в Яндекс.Директ, но условно какие-то, вот опять же, даже Авито, 290 рублей туда нужно положить. Я бы шел, когда уже точно понимаешь, что как фаундер, ну опять же, это не моя мысль, что как фаундер ты легко продаешь. То есть условно у тебя получается, ну то есть с личных каких-то, вот там, ты провел кучу серию каздевов, и уже на этих каздевах в конце ты там предлагаешь пользователям продукт и прям, ну, ссылку на оплату там кидаешь и так далее. Иногда они даже фейковые, вот. Но если люди такие: о, да, давай оплачу вообще без проблем, то, скорее всего, можно попытаться там какое-то счастье, попытать счастье в каких-то платных каналах масштабируемых. Если же ты как фаундер там или маркетолог, неважно, или сейлс, не может, ну, вот так, на таких вот очень плотных личных контактах там закрыть человека на, там, на покупку или на какое-то там дальнейшее действие, то идти в рекламу бесполезно, потому что там еще более холодные пользователи, они еще больше тебе не доверяют, и это будет слив денег, скорее всего.
Давай я попытаюсь тогда подытожить вот этот вот этап маркетинга без вложений такой мыслью о том, что на самом деле главная его цель этого этапа – это не заработать там денег, не вот открыть для себя, возможно, этот вот канал, как именно канал продвижения, а основная цель, наверное, это все-таки столкнуться с рынком, взаимодействовать, получить от него обратную связь, доделать какое-то вот позиционирование своего продукта, чтобы оно стало, ну, лучше заходить тем людям, которые приходят на первоначальное твое предложение, и дальше уже брать его и переходить в платные каналы, чтобы как бы немножко сократить свои расходы, как ты правильно сказал, то, что там в рекламе уже будут еще более холодные люди, которым вот зайдут они на твой лендинг, они его просто прочитают, и если им что-то не понравится или у них появятся вопросы, они, скорее всего, и не пойдут их задавать, только если у них не будет прям вот очень сильного жжения там внизу спины. Вот, поэтому как бы тебе, чтобы на следующем этапе сэкономить, да, какие-то деньги, какие-то ресурсы, не вкладывать там лишних несколько там сотен тысяч рублей на рекламу, чтобы определиться, как у тебя должен выглядеть лендинг, что на нем должно быть, там что не должно быть, то вот стоит пройти этот этап, в принципе.
Да, ты абсолютно прав. У нас, допустим, в агентстве часто такое бывает, вот когда я отказываю, допустим, в услугах, невозможно работать там со стартапами, которые даже не смогли условно, ну, собрать там первую сотню пользователей руками. Условно, неважно, зарейзили они или нет, у них, допустим, даже есть там условно там 400 тысяч на контекст и таргет, они, у них вообще нет пользователей, и они думают, что маркетингом они решат все свои продуктовые проблемы. А нифига. Условно, маркетинг — это ты дров в топку подбрасываешь, и она быстрее, машина едет, условно, ну там или поезд, если так выражаться. А если он вообще в принципе не едет, сколько бы ты там ни бросал, это бесполезно. И вот часто такое бывает, что не могут там, не идут продажи даже вот такими немасштабируемыми способами и пытаются просто залить проблему деньгами, и это вообще не работает. Чаще всего просто, ну, там, никакущие результаты, мы, допустим, за такое даже не беремся. А бывает, условно, там, ну, кто-то возит туры, там, уже 4 года у него все прекрасно, там, куча отзывов, 1000 там, прекрасных, там, каких-то раскачанных, там, ВКонтакте, в WhatsApp куча этих каких-то групп личных, где он выкладывает, и с такими даже намного легче работать, просто потому что рынок уже показал, ну, и они сами показали, что их продукт вообще востребован, и они могут вообще, там, условно закрыть сделку и так далее.
Ну, давай тогда переходить уже к следующему этапу по поводу денег, да, именно денег, каких-то бюджетов, которые тратятся на маркетинг. Вот мне интересно твое мнение, какую вот минимальную сумму стоит закладывать на маркетинг стартапа в месяц, вот, ну, естественно, на первых порах?
А давай на примере, то есть, потому что очень будет зависеть от стартапа. Если мы с тобой классифайд пойдем делать, мы даже там миллионами, нам их не хватит. Вот, давай пример, потому что очень все зависит от ниши, правда.
Давай возьмем как раз вот популярную ныне тему. Это что-то, какой-то помощник с искусственным интеллектом. Не будем углубляться, помощник для чего именно. Ну, такой B2C, скажем.
B2C, вот. С B2C все легче, потому что, ну, аудитория широкая, если у тебя там средний чек небольшой, в принципе, ну, там, с 500 рублей они расстанутся. Нужен хотя бы один вообще человек, который будет за это отвечать. То есть, если это не фаундер, там, с экспертизой, то, там, условно, кого-то найти, либо партнеры, либо, там, нанять, там, кого-то, кто вообще подумает, вот. В зависимости от, там, ниши, опять же, вот этого GPT-помощника, я бы вообще не начинал там думать о чем-либо, если бы у меня там не было, ну, порядка там 100 тысяч вообще на продвижение. Я бы, допустим, самостоятельно, вот как я и сделал на самом деле, я бы там самостоятельно, без привлечения каких-то фрилансеров, я бы там затестил там рекламу, сям рекламу. И изначально, допустим, где-то вот по 30, по 20 тысяч в разные каналы бы положил и смотрел бы. И потом, допустим, вот я протестировал 3 канала, допустим, контекстную рекламу, но опять же для нее нужен лендинг, если лендинга нет, то переходим там в другие какие-то, какие-нибудь социальные сети, то есть таргетированная реклама, и, допустим, у блогеров размещение. Вот у меня есть там по 30 тысяч, я везде раскидал, нанял каких-то фрилансеров, вот, и посмотрел, что лучше работает, и пытался бы масштабировать. Если вообще ничего не работает, думал бы, скорее всего, либо с моим GPT что-то не так, там, сервисом и так далее, либо продуктом, продукту не доверяют. Соответственно, пытался бы всех там своих друзей написать отзывы, как-то еще доработать, сделать там бесплатные триалы и все такое прочее. Я очень много вижу, что сейчас просто через личные блоги, ну, допустим, даже как ты, да, такой community growth идет. То есть сначала там основатель пишет блог о том, как типа он делает вообще этот сервис, бизнес, и он выкладывает там эти посты в социальные сети, в YouTube, и к нему есть огромное доверие, и поэтому, допустим, у него там все идет и так далее. Большая часть делает так. Но это если есть время. Если времени нет, то, соответственно, ну там и бюджеты должны быть больше. Вот. Но за таким интересно всегда следить, к этому всегда больше доверия. Условно тот же Федор Овчинников из Додо Пицца, он вообще популяризировал этот подход. Он там писал в своем блоге вообще, как у него все идет. И, соответственно, ну, конечно, хочется, блин, пойти съесть какой-то додстер. Просто потому что, ну, ты любишь эту историю, тебе интересно, ты хочешь ему помочь там и так далее.
Да, это я, кстати, помню, что да, я как раз в 2015 или 2016 году прочитал эту вот книжку про «Ботаники делают бизнес». Она была как раз создана на основе блога Федора «Сила ума», по-моему, тогда назывался. Тогда он, когда его создавал, он именно занимался книжными магазинами, созданием там книжной сети магазинов в Республике Коми. Я, кстати говоря, тоже оттуда, я из Ухты, а он из Сыктывкара. Вот, поэтому, да, история, конечно, очень интересная. Я применил его модель с франшизами тогдашним в своем проекте «Мой город». И тоже, в принципе, старался именно тогда идти по какому-то открытому пути рассказа про свои проекты. Я думаю, что «Радар» бы даже тоже, ну, не получилось бы запустить так, чтобы он жил, без того, чтобы вот не вкладываться изначально в площадку для людей, да, в рост вот этого там телеграм-канала, который начинался там с немного другого направления, и вообще вот подкасты. Я много людей, которые слушают подкаст, ко мне приходят, говорят, я вот узнал из подкаста про «Радар», чтобы выложиться там. То есть все это работает, все это здорово, но на это нужно время. То есть у меня ушло где-то 2,5 примерно года на то, чтобы вот в текущей точке, там в октябре того года запустить «Радар», и чтобы он действительно каждую неделю мог наполняться проектами, приходили новые продукты интересные, причем, чтобы они были. Вот, так что да, это подход, он там интересный. Я, кстати говоря, сейчас тоже завел отдельный там такой Boosty канал для «Радара», я его называю OnlyFans для «Радара». И там уже, там тоже про голых, скажем так, но не про голых людей, а про голую информацию того, что происходит в «Радаре». То есть все без цензуры. Вот. И как раз вот те люди, которые хотят поддержать развитие «Радара», вот, они могут поддержать его на Boosty, там есть уровень поддержки стартап-товарищей, как раз вот в него входит вот эта вот подписка на этот закрытый канал, где я все рассказываю, все, что новое происходит, потому что в основном канале я уже не могу об этом рассказывать, потому что там уже своя, скажем так, контент-повесточка сложилась, вот, и там это будет не всем интересно, потому что основной контингент все-таки приходит за какими-то новыми сервисами, а не за моими какими-то инсайтами. Вот, ну, короче говоря, это я немножко отвлекся, тут рассказал, а хочу вернуться к теме, про которую ты говорил, что вот 100 тысяч, 3 канала, но давай все-таки будем честными, если ты еще берешь и 3 отдельных людей на него, то это уже не 100 тысяч получается, а больше, то есть на каждый канал, я думаю, для настройки одной там и поддержания рекламной кампании нужно, ну, минимум 30 тысяч, то есть эта сумма удваивается, то есть получается уже 200 тысяч нужно на то, чтобы запускать маркетинг, и то в таком вот тестовом режиме.
Да, факт. И иди, разбирайся, условно, типа вдохновляй фрилансеров, договаривайся где-то, найди там скажем так, посмотри базовый какой-то урок там по Яндекс. Ну, первую, я не запускал никогда Яндекс.Директ, вот условно у меня в агентстве, там есть ребята, кто это делает, но там первую РК чаду настроил я, хотя я вообще, ну, всегда другие каналы настраивал. Конечно, блин, мне это легко было делать, потому что у меня в целом в этом опыт есть. И, опять же, очень много с кем я запартнерился там реально с Fail.ru. То есть я кого-то нашел там на первом этапе. Сейчас уже все переменилось, сейчас уже совершенно неинтересно. А, даже, знаешь, на первых этапах я искал кого-то на Юле... Нет, не Юла, забыл. Такой красный... Красное профи. Профи, да. Вот. Спецов по Яндекс.Директу искал там. Допустим, вообще не устроило там уровень настройки, и я в итоге там пришел к своим друзьям из другого агентства и или там в итоге там передал в свое же агентство кучу работ, вот, сам же заказал, и, соответственно, я здесь мало могу, да, чем-то помочь, потому что у меня такой статистический выброс, вот, но, скорее всего, нужно будет либо найти консультанта какого-то, либо найти, ну, партнера с маркетинговой экспертизой. Вот, если вообще посмотреть на всякие успешные истории, то всегда какая-то, знаешь, такая вот, есть крутой менеджер, есть крутой предприниматель, есть там крутой человек, который делает продукт, есть крутой там человек, который может это продвинуть. Вот, если вообще у стартапа не будет вот этой вот экспертизы, как продвигаться, и как вот эти нестандартные там партизанские там штучки придумывать, как продвигаться, ну, тяжело будет в целом. Вот, я бы тогда концентрировался на каком-то одном канале, то есть взял бы там консультацию на Solvr'е и у кого-то с похожими бизнесами, спросил бы, я, кстати, так и делал, спросил бы, как вообще, там она стоит 5000, ну, да, много, но оно того стоит, там более опытные коллеги, спросил бы, что выбрать, и разрабатывал бы тогда один канал, очень долго там смотрел бы, верил бы, посмотрел бы у конкурентов, если у конкурентов он прям работает, но, скорее всего, может сработать и там у тебя. Вот так бы я поступил. А потом бы уже шел в другие.
Ты пришел на Solvr'е и нашел человека, у которого тоже есть ну, вот этот вот помощник с искусственным интеллектом, так?
Нет, тогда вообще помощников не было. Смотри, API ChatGPT зарелизили в апреле, в конце апреля, а мы уже 5 марта выкатили бету. То есть это мы просто самые первые были, условно. Одни из самых первых, вот типа. Поэтому тогда даже не было такого, что я мог бы с кем-то проконсультироваться. Были зарубежные аналоги, но которым там помного там, лет и так далее. Вот. Были компании, которые разбирались в этом, но они бы меня не проконсультировали. Нет, тебе нужно... Я общался, когда другие стартапы делал, когда там тестировал, каздевил и так далее, вот не могли найти product market fit, я общался с ребятами, которые, допустим, тоже делают B2B стартап, но в другой сфере, вот, и это не первый там у них там B2B стартап, и там продукты они готовы там поделиться опытом, вот, они, допустим, поработали в трех успешных компаниях, именно, знаешь, не корпорациях, а именно стартапах, и очень многие темы там с ними разжевывал и понимал, как-то переосознавал, понимал, что, типа, это окей, что не сразу там все получается. Вот, и они говорили о том, допустим, как они что делали. И это прям очень сильно помогало. Но я не одну такую консультацию купил. Вот, то есть это... Ну, это было не сразу, но так или иначе я до этого делал. А по чаду, допустим, я брал консультацию по бренд-маркетингу. Я вообще не понимаю ничего в этом. Ну, сейчас уже чуть лучше, но... Допустим, про пиар и бренд-маркетинг я постоянно консультировался просто для того, чтобы сам понимать. Я понимаю, что если меня не проконсультируют, я даже нанять никого не смогу, потому что я не понимаю, кого нанимаю. Вот, как-то так.
Для, наверное, стартапера, который только-только начинает вообще свою деятельность, слово бренд-маркетинг и пиар — это уже на какой-то новой стадии развития для продукта находится.
Через полгода случилось.
Как раз вот давай расскажи про вот этот переход. Ты уже рассказал про то, что есть вот там тест каналов с маркетологами, он будет стоить, ну, где-то 200 тысяч, сразу к этому надо готовиться. Но это всего лишь, опять же, тест каналов. То есть вы что-то поймете. Обязательно, кстати говоря, используйте там калькуляторы статистической там, это как, значимости. Да, для того, чтобы понимать вообще вот то, что вы протестировали и залили эти деньги. Условно говоря, не пытайтесь прийти там 10 тысяч рублей, вкинуть в Яндекс.Директ и получить какой-то осмысленный результат из этого. Нужно определенную сумму, там, чтобы получить определенное количество охватов. Да, там. Потому что сейчас же еще вот эти умные алгоритмы всякие, которые там настраивают, оптимизируют эту рекламу, они тоже начинают работать от определенного количества просмотров этой рекламы. То есть вот это все нужно учитывать и понимать, что вот, да, там 200 тысяч, типа вот Артур говорит, это вот сейчас такая минималка, да, на вот это все.
Если не это 200 тысяч, вообще больно и дорого, все так делают. Просто пилите рилсы там про себя, про свой продукт, про свой путь. Условно, у тебя так же случилось. Ты пилил не рилсы, а статьи на VC, это вот growth, как это, community growth. Ты сначала накопишь комьюнити, оно настолько тебе доверяет, что оно пойдет и купит твой этот. Точно так же я вижу куча прямо сейчас стартапов. Вот я этим не занимаюсь, допустим. Хотя вот сейчас чуть-чуть вот этот элемент комьюнити, там, я знакомлю себя вообще с миром. Я вижу, что в основном очень много успешных там, ну, это инфобизнес в большей степени, там, поглотил Инстаграм и так далее, но также есть и там продукты, вот, допустим, основатель Юду, сейчас, Юду ли это или профи, кажется, Юду, вот, может быть, я Кутерин, я забыл, знаешь или нет?
Данил, да, вроде.
Да, Данил. Вот смотри. Кутергин, да. Вот я не помню, как его точно зовут, но если вот присмотреться, посмотрите там YouTube-канал, посмотрите, как он ведет соцсети. С помощью этого он там развивает и свой личный бренд, но и также и продукт. Вот, то есть, насколько я понимаю, насколько я вижу, да, опять же, за рубежом все в это упарываются, просто потому что человека запомнить проще, чем какой-то логотип и там какую-то деятельность. Условно, вот никто не запоминает там Advertalize как агентство, запоминает там меня как Артур Маркетинг или там Яков тоже Маркетинг, ну там это сооснователь. Люди помнят имена, вот я помню, я вот когда радар ищу, я сначала ищу тебя в контактах, в Телеграме, а потом у тебя в био захожу там в радар, вот, то есть у меня такой путь, потому что, ну, вообще просто человеку намного легче запомнить лицо и имя, чем какую-то там, я не знаю, очередной какой-то логотип и какой-то там, какой-то бренд, вот, опять же, если не Apple, вот, здесь, конечно, полегче.
Вот это интересно, конечно, я не знал. Короче, надо свое био тоже почаще обновлять, добавлять туда какие-то анонсы новые, тоже как посадочная страница в том числе должна работать.
Да, да, вполне себе. Ну, по крайней мере, у меня такой путь, я, конечно, может быть, там, Telegram-гик, но потому что у меня там работа вся, вот, ну, у меня это, да, поисковик, я там все и потребляю. Но вообще стандартная история. Вот опять же, в GetContact зайди, посмотри, как ты записан у других людей. Это очень смешно будет. То есть там у меня будет Артур реклама, Артур видео, Артур таргет и все такое прочее. Хотя вообще другим сейчас занимаюсь. Вот, и люди, ну, на первых этапах можно через какой-то свой личный блог сказать там условно, там, я Дмитрий, я делаю там Product Radar, вот, и вот такой вот мой путь, и людям это очень нравится, они прям готовы следить за тобой, за твоими ошибками, там, какими-то инсайтами и все такое прочее. Это если денег нет, я бы так делал.
Ну, давай тогда подведем итоги вот этого этапа, то есть, когда человек оплатил там какую-то сумму, да, там 200 тысяч, например, на это потестил, 3 канала, какой-то из них его внимание привлек больше, да, то есть ему показалось то, что там, не знаю, оттуда, например, лучше приходят те, кто покупают, хотя действительно я бы потестировал несколько месяцев, хотя бы, ну, там, неважно, какой у вас продукт, да, там, длинность, какой-то период сделки или не длинный, да, но все равно на какой-то дистанции, типа, там, пару месяцев, там, 3 месяца, то они себя проявят лучше, эти пользователи, да, там, если у вас подписка, то тем более вы можете даже с первого месяца не понять, там, окупается этот канал, не окупается, как там, как долго удерживаются эти клиенты, поэтому вот несколько месяцев.
Из прикольного, такого. Большинство SaaS-ов вообще не окупаются, там, в первый месяц. То есть у тебя цена привлечения всегда дороже, чем первый месяц подписки условно.
А знаешь, что, кстати говоря, я заметил и тоже интересно, не то чтобы это обсудить, но, возможно, упомянуть то, что В принципе, вот если вот так вот думать о продвижении и маркетинге, то оно очень сильно изменилось за последнее время. Да, вот если мы еще вспоминаем там какие-то прикольчики из БМа, когда они там говорили, вот, запускаешь рекламу на лендинг, и все, у тебя там есть продажи и все такое прочее, то сейчас уже кажется, что такое не работает. И то, что сейчас, например, я стараюсь делать, это не на сайт Product Radar вести людей, а в телеграм-канал Product Radar сначала, чтобы они подписывались на него, а оттуда уже попадали бы на сайт и как бы смотрели чаще на него. То есть я их стараюсь подписать на телеграм-канал, да, чтобы они чаще возвращались на сайт. Потому что на сайт они один раз зайдут, посмотрят, найдут, не найдут, что им нужно, и уйдут с него, могут вообще забыть. Подписались на канал, уже есть шанс и возможность их каким-то образом вернуть. Вот, то есть здесь то же самое, нужно об этом постоянно думать.
Ну смотри, ты просто изобрел SMM, по сути. Вот, там же более плотный контакт. Вот, ну Telegram это по факту, да, social media сейчас, помимо мессенджера. И там всегда более плотный контакт, там... На сайт я зайду там раз в полгода, а телегу я смотрю там каждый день, мне эти пуши уже замучивают и так далее. Вот поэтому ты просто уплотнил контакт с пользователем и, в принципе, все делаешь грамотно. Зачем там, типа, вести на сайт, он уйдет просто с него, подумает, о, круто, пойду потом, пойду поем борщ. А в телегу он подписался, если вдруг, то вообще все там клево, ты, он у тебя навсегда, если ты его, конечно, не задолбаешь там своими публикациями.
Ну да, но это уже там другой вопрос про удержание, то все. Короче говоря, я просто хотел сказать то, что не всегда там кратчайший путь до вашего продукта, он правильный, иногда там можно вставить какое-то еще промежуточное звено, которое там удерживает человека, например, в вашем поле информационном, но при этом, может быть, он не станет часто ходить на ваш сайт сразу же, да, там с первого дня, но там будет чаще в долгой перспективе взаимодействовать с вашим продуктом и лучше его в том числе узнавать.
Смотри, я просто хочу вставить, что это особенно актуально для ситуативного, для продуктов с ситуативным спросом. Условно у тебя, ну там, какая-нибудь там, вот, турфирма. Вот мы продвигаем активно вот там туризм, и, соответственно, ты не всегда берешь там отпуск, прям как только увидел в, там, во ВКонтакте или в Яндексе объявление о том, что пора лететь. Это не так работает. И, соответственно, продвигаясь сразу на сайт, ты себе очень сильно режешь конверсию, даже если это идеальный там тур, самый дешевый, самый сладкий. У человека просто нет времени там, и нет желания прямо сейчас лететь. И, соответственно, введя людей там условно в сошелы, ты ну, выигрываешь просто потому, что от него не требуешь прямо сейчас купи, а сконвертируйся, там, подпишись, посмотри, как у нас что. И так или иначе, когда у него возникнет вот это окно возможности, что окей, отпуск, он такой, о, а я же подписан там вот на таких-то ребят, и с ними же и поедет. Он не будет думать, зачем ему лишний раз там изучать что-то в поисковике, он уже доверяет, потому что куча там постов посмотрел, и ты буквально поселился в его маленьком мире в мессенджере и чем-то ему там рассказал, ну или в Инстаграме, или еще в какой-нибудь социальной сети.
Ну, это мы уже сейчас даже завели разговор про этот CGM, да, Customer Journey Map, это когда ты понимаешь, каким образом клиент до тебя доходит, это, на это влияет все, и канал, в котором ты продвигаешься, то есть и предложение, которое ты оставляешь, и, собственно, куда ты дальше человека ведешь, ну, довольно такая тоже интересная штука, которой нужно заниматься, и вот как раз я думаю, что вот на этом этапе, о котором мы сейчас разговаривали, это когда ты тестируешь рекламные каналы, стоит как раз-таки задуматься и составить для каждого из тех каналов, которые у тебя есть, вот этот вот Customer Journey Map, путь пользователя, да, к твоему продукту и вообще к тому, чтобы купить у тебя что-то. Что есть разница между мышлением, когда ты говоришь, я хочу продать, и как я хочу, чтобы у меня купили.
Ну да, да, есть такой момент.
Я, когда дослушаю подкаст до середины, то обязательно лайкаю его на Яндекс.Музыке или ставлю высокую оценку на Apple Podcasts, смотря где слушаю. Буду благодарен, если ты сделаешь то же самое и порадуешь меня как автора своим вниманием. Писаться тоже не забудь, если еще не сделал этого. Окей, этот этап прошел, закончился, его результатом что является? То, что мы приняли решение, в каком мы канале дальше остаемся, развиваемся и переходим на какой-то следующий этап. Вот какой может быть там следующий этап?
Ну, это уже тест новых каналов. Допустим, ты выбрал один канал, который у тебя круто работает, и ты вкидываешь в него максимально денег, сколько там, допустим, он может вообще в себя принять. Вот, везде есть емкость канала, емкость рынка есть, во-первых, а есть еще и емкость канала. То есть, допустим, там, вот если разговаривать про Авито, ну, просто очень мало там, очень клевые результаты, но очень мало, в принципе, каких-то там возможностей с точки зрения конверсии. И ты ищешь какие-то каналы, где максимально много людей, неважно вообще какие, это не обязательно даже диджитал, неважно, это интернет или что-то еще ты придумаешь. Вот, и ты пытаешься масштабировать до момента, когда ты уже там вкидываешь дополнительную сотню тысяч или там миллион и так далее, и ты уже понимаешь, что все, вот уже вот горлышко уже там не отбивается нифига. И вот это проблема, на самом деле, больших брендов всех, то есть вот этих корпораций. Если посмотреть на их маркетинг, они все, что можно, выкупили, и они постоянно в поисках чего-то нового. Вот почему мы в агентстве пытаемся прорабатывать это все, потому что, блин, им просто некуда положить еще дополнительно денег, чтобы у них это отбилось. То есть они вообще пытаются и в телек, и в наружку, и все что угодно, лишь бы вообще просто добраться до внимания пользователя. И, соответственно, у стартапа такая же, там, неважно, даже от размера, может быть проблема, что вот тот канал, который вы выбрали, он ограничен. И дальше уже идут эксперименты, также поэтапно прорабатываешь следующие каналы. То есть там инвестируешь в новый, смотришь вообще, имеет ли смысл. И там два, не с первым подрядчиком, так со вторым, с третьим, может быть, что-то нащупаете, и в итоге это все дело будет там отбиваться, конвертироваться, как-то так.
Но все-таки у стартапа же основной принцип — это фокус. Мне казалось то, что если ты выбрал одно направление, один какой-то канал, и можешь уже на нем сфокусироваться, то, наверное, есть смысл именно на нем фокусироваться и вкладывать деньги не только в этот канал, но и в перестройку своего собственного продукта под этот канал. Да, я объясню, что я имею в виду. Что люди там, не знаю, некоторые пытаются, например, там продвигать Telegram-бота, но, например, там, ну вот как-то прям через Авито. Да, но гораздо же больше смысла и гораздо больше эффективности наверняка принесет, чтобы продвигать Telegram-бота через сам Telegram, потому что там как бы конверсия все равно будет 100% выше. И вот даже если человеку, ну как-то, не знаю, там, глянуть какие-то другие каналы, скорее всего, он все равно на Телеграме сфокусируется и будет дальше дорабатывать так, чтобы пользователю Телеграм было удобно, а не тому, который приходит с Авито, потому что продукты тоже меняются под маркетинг. Вот. И бюджеты не бесконечные, как вот ты привел в пример вот эти корпорации, которые действительно у них там много денег, и они не знают, куда их просто положить. А стартап, он как раз-таки, мне кажется, должен фокусироваться. То есть, мне кажется, у стартапа другая дорожка после вот тестового режима, это как раз-таки фокусироваться и выжать все, чтобы вот стать монополистом вот в этом вот канале, полностью его захватить и тем, что изменить продукт как-то под него, и тем, что ну, вкладывать именно туда и фокусироваться на нем.
Ты прав. С точки зрения фокуса, да, это основа, и бесполезно там 100 тысяч, опять же, растрачивать на 10 каналов, и ты не все потестируешь, нигде не будет статистической значимости. Ты также затронул очень важную штуку про то, что конверсия на одной и той же площадке там внутри будет намного лучше, и то есть не нужно пользователя из ВКонтакте уводить куда-то в веб или в Телеграм, предложи ему что-то во ВКонтакте, но, блин, пока ты условно, я понимаю, что другая дорожка, но пока ты со стартапом, ты можешь просто замешкаться вот в этом одном канале, пока ты будешь его идеально прорабатывать. Во-первых, ты можешь не найти какой-то еще дополнительный там бриллиант где-то зарытый в другом канале, и его найдет твой конкурент. А во-вторых, темп. Ну, то есть, в принципе, это правильно. Я тоже читал про это, что там условно есть стартапы, у которых там все, они там, вот social media, это их там, или там, вот, допустим, Airbnb. Да, там они вообще только в бренд-маркетинг сейчас вкладываются, у них вообще нет перформанса. Там Duolingo — это чисто социал-медиа какая-то история, то есть вообще тоже такая. Но я здесь не соглашусь, я вот думаю, что я бы совершил ошибку на чаде, если бы я там условно остановился на каких-то каналах и не выключал бы этот бесконечные эксперименты там со всеми разными каналами. Это намного, скажем так, да, это требует денег, да, ты там отдашь какие-то... Ну, это грустно и больно, когда ты в что-то экспериментируешь, тебе приносят результаты там в 4 раза хуже, чем, допустим, то, что у тебя сейчас работает. Но, блин, мне кажется, без экспериментов вообще дух стартапа даже потеряется. И, то есть, если вы там продуктовые гипотезы тестируете, итерируете, почему маркетинговые не делаете? Почему вы останавливаетесь на одном? Вот. Ну да, нужно прорабатывать идеально, но вот опять же затрагиваю штуку с емкостью. Когда-нибудь у тебя там твой основной канал станет слишком дорогим, слишком красным океаном, и тебе все равно придется подумать. Можем посмотреть, как делать там супер успешные стартапы. Они не ограничиваются чем-то одним. Вот, то есть все равно у них есть, да, основной канал, они обслуживают только его, подстраивают продукт под него, но это не значит, что они там забили и не ведут соцсети. Вот, то есть это не значит, что они такие выключили там sales, какие-то команды и такие, все, у нас там с контекста все работает, зачем нам вообще париться. Они едут во все, ну то есть то, те же самые OpenAI, можно за ними последить, там и Twitter пишет основатель, и какие-то типа sales активности есть, и PR очень сильный, вот, то есть не могу сказать, что типа прям нужно закрыть глаза и сфокусироваться на чем-то одном. Все равно нужно руку на пульсе, мне кажется, держать с учетом того, как сейчас маркетинг развивается. Иначе просто, ну, просто однажды там перегонят тебя. Вот, как-то так.
А ты не думал о том, что вот та ситуация, которую ты описался с твоим продуктом, она просто связана с тем, что тема довольно хайповая, а порог в ее входа очень низкий. То есть, условно говоря, там сделать сервис, помощник с ИИ, это не такая сложная задача, и поэтому его в том числе и тиражировать на другие площадки, это тоже нельзя сказать, что прям какая-то сложная задача, которую долго делать. Поэтому ты как бы и пытаешься защититься от конкурентов и расходишься на разные площадки, чтобы и там, и там, и там, и там занять место.
А мы не так делаем. У нас, наоборот, нету в Телеграме ничего и нету в ВК-бота, хотя люди просят. Мы не делаем, потому что мы как раз-таки фокусируемся только на приложении iOS, Android и там веб-приложении. И это наша, опять же, там отстройка от конкурентов, что типа у вас там какие-то там боты, ну там в Телеграме. Но опять же, типа от них всегда веет каким-то скамом и так далее. Просто потому что не из-за того, что конкуренты там плохие и все такое, там очень много порядочных, крутых ботов, но типа, опять же, просто ощущение. То есть одно дело, ты приложение скачал себе там, да, и оно у тебя там на главном экране, и мы его прям дорабатываем. Другое — это там в Телеграме, где у тебя тысячи чатов, где-то будет очередная иконка чада. Просто про нас забудут. И то, что я писал, я не могу сказать, что вот нам очень легко и дешево разрабатывать то, что мы разрабатываем. Честно, нет. Вот, у нас очень много функций, то есть которых нет, и мы очень много работаем там над стабильностью, над каким-то UX-ом, а у нас он где-то не идеален, но мы, допустим, придумываем что-то, и я бы так не сказал, что типа вот, хотя на первом этапе так было, то есть в самом начале, когда мы только сделали, да, это было очень просто, но потом это перестало быть простым продуктом. Сейчас я сам не всегда помню, какой там функционал, и я общаюсь там с пользователями, они показывают, что они делают, и я такой, блин, круто, жаль, я этого не знаю, вот, или забыл про это, вот, потому что он уже, короче, намного сложнее.
Ну, вместе с всем этим получается, раз ты говоришь, что мы с Telegram-ботами не конкурируем, потому что, типа, у нас вот такое вот решение, но ты понимаешь, что Telegram-боту все равно легче продвигаться в своем Телеграме, а ты продвигаешь свой, свой сервис в Телеграме?
Да, да, мы закупаем Telegram Ads, мы пробуем посевы, вот, то есть, в каналах, то есть, где-то работает хорошо, очень зависит от канала. Вот, Telegram Ads, допустим, неокупаемый. Вот нет такого, допустим, что я вложил туда, допустим, 100 тысяч, и у меня оплата на 100 тысяч, вообще даже близко. Мы уже несколько месяцев просто ищем там, вот не переставая, там заливаем деньги, просто чтобы найти какую-то вот эту связку, что ли, не знаю, как назвать лучше. Но где-то работает, где-то нет. Ну, по крайней мере, сейчас все еще нет, но мы не перестаем экспериментировать, потому что, ну, опять же, если мы там найдем рано или поздно, мы сможем, то есть это все дело масштабировать, и у нас там дополнительный канал откроется. Вот. Но я также понимаю, что, скажем так, потом сейчас туда порог входа большой. То есть, условно, там, на пополнение Telegram Ads там нужно 1500 евро, это минимум. Там, следующие пополнения могут быть меньше, Вот, еще там всякие комиссии площадок, плюс НДС, вот эта вот вся тема. Вот, это скорее такое дорогое удовольствие, мы его не сразу там потестили. Вот, а так мы старались там с самого начала, там, ну, хотя бы там по 10-20 тысяч в разные какие-то штуки запихать. То есть сразу пошли к блогерам там, первым двум, тоже неудачно, кстати. У мелкого блогера там получилось сразу окупаемо, а вот у большого мы прям, ну, на самом деле просто потратили денег куча. Вот, и тут, ну, я считаю, что нельзя останавливать эксперимент, иначе просто остановишься. Вот, но опять же, если ты делаешь дивидендный бизнес, где ты просто хочешь вытащить оттуда побольше денег, наверное, я бы отрубил прямо сейчас каналов 7 и просто бы кайфовал там от того, что есть там топ-3 канала, которые эффективнее всего работают, я бы остановил вообще весь этот поиск. Но другой путь. Мне кажется, еще есть апсайд большой в этом рынке, и мало кто про нас знает, на мой взгляд.
Не знаю, все равно я не понимаю, зачем в Telegram вкладываться, если у вас нету продуктовой даже такой стратегии. То есть
у нас есть Telegram-канал, там 90 тысяч подписчиков. Слушай, там есть у нас что-то, есть. Но мы ведем, это одна из главных там площадок для нас с коммуникацией какой-то. То есть мы там обновления выкладываем. Это, ну, такая брендовая тоже история, что смотрите, какие мы миленькие. Мы там общаемся очень, скажем так, по-простому, ну, не знаю, не выпендрежно, не карпово, как-то так.
Ну, понятно, то есть, опять же, не напрямую продвигаете продукт, а вы все-таки людей на подписку в Telegram-канал ведете. Ну, правильно я понимаю?
Иногда прям на продукт, вот. То есть мне важно, очень важно просто, как я вижу, маркетинг, когда ты там когда у тебя есть еще там какие-то дополнительные средства, тебе очень важно все протестировать и попытаться, а потом уже отключать. То есть, и есть некоторые, понимаешь, у меня же есть рекламные кампании в Телеграме моим клиентам, которые офигенно работают, и у них там все растет, цветет и пахнет. Я вот всегда понимаю, если у них получилось, то и у меня получится, рано или поздно. Ну, просто мне нужно там даже не денег потратить, а типа, ну, итераций, гипотез сколько-то, и потом условно получается. Но это долгая работа, на самом деле. Если бы я хотел там условно даже продать чат, я бы не парился так, вот, я бы не заморачивался, я бы там сконцентрировался, вот как ты сказал, на топ-трех каналах и просто пытался бы их масштабировать. Но у нас сейчас такая проблема, что мы там остановились, скажем так, в емкости, вот. Но сейчас много с кем общаемся, много кто что нам предлагает прикольного, вот куча агентств. Мне прям легко с ними, потому что я сам агентство, и мы понимаем друг друга, я им не делаю мозги, они мне делают хорошие результаты, вот, и поэтому все ок.
Короче, ты сейчас вот назвал настоящую причину, то есть в остальных каналах не хватает емкости, поэтому я иду в Телеграм и пытаюсь, и борюсь. Просто до того, как ты это произнес, ощущение было такое, что ты не хочешь там слезать с дохлой на данный момент лошади, потому что рано или поздно всегда, типа, ну вот, мне хотелось уже тебе сказать, типа, ну блин, когда уже можно остановиться, да, и не пытаться там что-то делать, а как бы двигаться дальше, какой-то там в другом каком-то направлении. Но все равно у тебя же есть какое-то вот понимание горизонта, да, потому что я вот не согласен с этой историей, что типа раз у кого-то получилось, то у меня тоже получится. Это вот история вот как раз-таки мотивационных каких-то лекций и всего такого, что типа там вот давай, у тебя тоже получится, там типа ты там без ног, без рук, но ты будешь баскетболистом, да, вот это вот все такое, типа каждый может, любой может стать любым, короче, вот чем дальше, чем взрослее становишься, ты понимаешь, что нифига не так, не любой может стать любым, потому что, во-первых, надо понять вообще, зачем тебе становиться, да, каким-то там вот любым, да, вот этим вот. И, короче, там много вопросов возникает, да, а тут вот конкретно у меня такой был.
Смотри, здесь не дохлая лошадь, она прямо сейчас в стойле стоит, мы же не заливаем, мы ее не в скачки ставим, она сейчас стоит, и мы ей по чуть-чуть там колем какие-то там препараты, чистим ее и так далее. Это эксперименты, то есть мы не кидаем туда несколько миллионов и такие, а давай работай, оно не работает, ни в коем случае. Прямо сейчас мы условно упражнения с ней делаем, то есть потихонечку развиваем. А почему очень важен Telegram? Потому что посмотри на среднее время пользователя, ну, россиянина, какие социальные сети, какое вообще, где он присутствует? в том числе телега, она правда растет. Ну, то есть мы это сами видим. Туда не только уже IT какие-то чуваки сидят, там условно там моя завуч сидит в Телеграме, мне приходит пуш, там Толя Электрик, он пришел в Телеграм. И когда ты это видишь, ты понимаешь, блин, там уже все. У меня мама читает новости в Телеграме. И, соответственно, если там так много аудитории, то не прорабатывать этот канал, хотя он сам по себе растет. То есть, представь, это просто упущение. Когда он вырастет, там уже кто-то сформирует эти там телеграм-каналы и так далее, а ты будешь сидеть, репу чесать, блин, я пропустил там зарю телеграма. Ну, она уже прошла. Ну, окей, появится что-то новое. Вот. И там, кто первый в Инстаграме там научился работать с Facebook Ads, ну, блин, он собрал все сливки. Здесь то же самое. Я пока не могу сказать, что я собираю сливки, но я просто понимаю, что вот у среднестатистического пользователя России у него есть там, ну, не супер много медиа, в которых он сидит. И нужно прийти именно в них, если мы говорим про диджитал, и разместиться там. И убрать Телеграм из этой штуки просто потому, что он там сейчас сложный, сейчас прям сейчас не получается. Ну, стратегически вообще не круто. Потому что все равно придумают, все равно придут, вот, и так далее. И, ну, можем сейчас подумать, поискать Телеграм-каналы, где у них там все работает. Я думаю, что, типа, все в комплексе, и нельзя там... Вот представь, сейчас появляется новая социальная сеть, и она прям жестко растет, и у тебя там ничего не получается, там, с продакт-радаром. А она как раз для айтишников, для стартаперов, и, ну, вот прям сейчас ты там что-то вкладываешь, но оно не выходит. Но ты видишь, что она сама растет, то, что туда приходит, там, прям твоя целевая аудитория. Ну, мне кажется, это будет кощунством каким-то не попытаться и не сделать. Вот. Моя ЦА, она есть в Телеграме, так или иначе. Она что-то там выбирает. Не зря эти Телеграм-боты существуют. Мы там уже это... Все тоже понимаем просто про это.
Хей, а знаешь ли ты, что у подкаста «Стартап Секреты» есть сайт, на котором все выпуски разбиты по тегам? Да, ты можешь выбрать интересующие тебя темы и послушать все эпизоды. Например, о привлечении инвестиций или развитии B2B-стартапа или о выходе на глобальные рынки. Заходи на startupsecrets.ru и получай еще больше пользы от подкаста. Подытожим. Этот этап развития и то, что сейчас делает Артур, вот сейчас у меня сложилась картинка, как мне кажется, максимально правильная. Артур сфокусировался на канале, но сфокусировался на том канале, который у него не получается пока что сделать так, как он хочет, потому что он видит то, что в нем огромная перспектива роста. И там он хочет найти золотой грааль, готов потратить на это как бы силы, деньги, средства, потому что он и развивает проект как такой инвестиционный. Да? То есть он инвестирует вот эти вот деньги. Он потом, вообще говоря, вот это вот свое знание и свои вот эти вот находки, которые он сделал, он же что потом может сделать? Он может запускать новые какие-то продукты на основе этого. Вот. Но сейчас вот с данным B2C продуктом он получается... уже зарабатывает деньги в других каналах, там все хорошо, он там развивает, что-то еще докладывает туда, там определенная своя ограниченная емкость. Но если вот вся суть, да, вот поймите, да, продукт мы сейчас вообще практически не обсуждаем. Мы сейчас обсуждаем бизнес и то, как деньги в него вкладываются, и во что вкладываются конкретно. То есть в данный момент вот это как такая исследовательская по большей части работа, которая должна завершиться нахождением вот этой вот классной связки, которая сработает, и которая дальше будет приводить и растить его проект, и не только его проект, а, возможно, еще проекты там, каких-то клиентов, которые придут к нему за тем, чтобы точно так же круто продвигаться.
Вот смотри, важный момент. У меня прямо сейчас у клиентов работает. То есть это я не у конкурентов вижу, а у клиентов, что, ну, там очень там хорошая конверсия. Вот, и, ну, и все окупается, отбивается, и именно это меня драйвит. То есть если мы там клиенту более легкому продукту, условно, тоже B2C, смогли сделать там, ну, невероятные цифры там с точки зрения бенчмарков, то стопудово и здесь сможем, вот. И тут она, моя уверенность, она не мотивационно такая, знаешь, типа, я просто посмотрел конкурента и такой, блин, все, я беру кредит на Telegram и повторяю. Нет, у меня действительно там уже есть market fit, вот, относительный, у определенных там сегментов. И я точно знаю, что это точно можно повторить просто потому, что, ну, я буквально там со своей же командой настраиваю то же самое, только чуть-чуть другой ниши. Если ты в одной смог, ну, 80%, что сможешь и в этой. Особенно если B2C. Если бы про B2B говорили, Of course not. Вообще другое дело. Вот в агентстве мы вообще не лезем в контекстную рекламу. Даже не хотим, даже фу, вот. То есть у нас даже нет интереса там какого-то. Мы тоже много вкладываемся в маркетинг, но вот там нет такого расфокуса условно. Просто потому что мы знаем, что это вот Красный океан, мы туда не пойдем, там уже все, кто надо, выкупили аукцион. Нам кайфово там сидеть там со своими хитрыми каналами и в них все черпать там и так далее.
Ну, чтобы ты понимал, я как бы полностью на твоей стороне в плане того, что... ну, там, твое решение, твоя идея, я это уважаю, вот, и дальше, ну, уверен в том, что у тебя получится, так или иначе, буду очень рад, что когда у тебя получится, все это здорово реализовать. Слушай, еще вот ты тут говорил, упоминал про некий там бренд-маркетинг и вообще вот всякие такие пиар-штуки, вот как ты считаешь, опять же, это какой категории маркетинга относится там пиар? Можно ли назвать его маркетингом без вложений, или это на самом деле не так? И вообще, на какой стадии там проекта и какому проекту стоит уже к этому обращаться, к этому направлению?
Опять же, когда все исчерпали везде, очень круто пообщаться, да, там, с пиарщиками. Я брал у них консультации. Это вообще у некоторых брендов это работает. Вот у них один... Это большой бренд, очень большой оборот. Один пиарщик в штате, и вообще нет инвестиций в пиар. Это вот public relations, и она очень круто общается с какими-то инфлюенсерами. Бесплатно им отправляет продукт, они бесплатно выкладывают себе с изданиями. Но она это очень-очень медленно и долго выстраивает. Это такая, я не знаю, мне даже... Я когда это услышал, и я когда увидел вообще цифры, что они с этого получают, вот этот бренд, я не могу сказать какой, я подумал, вау, это прям, ну, невероятно. Но тут нужен талант какой-то, тут нужен человек, который именно будет строить отношения. Это не вот эти метрики-винтики, которые там мы привыкли, да, там как продукты-предприниматели там делать, а тут больше про... не знаю, про какую-то там любовь, даже где-то какие-то приколы, вот вместе с инфлюенсером ты с ним общаешься, знакомишься, там, пошел выпить вина, и он тебя где-то там продвинул, просто потому что ему реально нравится твой продукт. То есть это невозможно за деньги купить вот этот пиар, он будет очень дорогим, и мне кажется, для стартапа, вот я, допустим, его не могу потянуть себе. То есть можно пойти там во все эти издания, можно купить у них там размещение, но я в этом не вижу смысла. То есть если бы я там делал пиар, я бы его делал там для себя, вот планирую там, что это будет намного позже. Вот, то есть сейчас на данном этапе я пока в нем, ну, чуть-чуть я готовлю плацдарм для этого, но я, допустим... как бы сейчас в нем не уверен. Но я точно знаю, что у многих это работает там безбюджетно. Условно, в штате один там пиар-специалист с помощницей, и они делают невероятные результаты. Но это магия. Я до сих пор не понял, как это работает, как они это делают. Вот. То есть для меня пока это загадка.
Ну, опять же, получается, все-таки категория не без бюджета, а с таким пиарщиком, который творит чудеса, значит, это наверняка не дешевый человек.
Не обязательно. Вот у малого бизнеса, условно, это может быть основатель это и будет пиарщиком. Вот ты для Product Radar по факту выполняешь пиар-функцию, потому что ты выходишь в СМИ, ну, назовем VC.ru СМИ, и что-то там пишешь в комментариях, вот мы сейчас с тобой общаемся, то есть ты чуть-чуть пиар-функции все-таки сейчас даже выполняешь, и это хорошо работает, потому что, окей, Product Radar — это Дима, и я такой, все, ну, значит, это нормальный бренд, то есть там меня не кинут, у меня там, я не знаю, кредитку, если привяжу, там не снимут деньги, это бесплатно, вообще, там, и мне нравится там твоя философия, я писал об этом, то есть в продвижении, да, в монетизации продукта, то есть ты не пытаешься его там нагромодить чем-то, хотя там мог бы прям сейчас наверняка каким-нибудь корп-акселератором вообще спокойно его продать, мне кажется, и кайфово там себя чувствовать, вот, и ты по факту выполнил эту пиар-функцию, то есть да, для, вот, допустим, Илон Маск — это вот офигенный пиарщик его же собственных продуктов. Сколько бы там кто не заявлял, что они не вкладываются в маркетинг, у них огромная пиар-команда, и кто-то, короче, вот условно сзади планирует выход там его в свет, как он расскажет о чем, как презентует, и это вообще все не просто так. То есть его Твиттер — это мощнейший там безбюджетный канал, для там Теслы, для SpaceX и так далее. Вот, то есть это такое. Где-то, может быть, это может быть безбюджетно, если готов делать основатель.
Ну да, ну потому что, чтобы вы понимали, это моя работа. То есть я превратил сначала свой там блог в работу, свой подкаст в работу, то есть та, которая монетизируется, да, и я получаю за нее вознаграждение. И это попутно стало еще вот и возможностью какую-то пиар-активность проявлять. Поэтому, ну как бы, опять же, не для всех это возможно с точки зрения трудозатрат своих, только если вы уже там не находитесь по локоть в своем бизнесе, вот, в своем проекте, но у вас есть возможность что-то еще там писать, снимать, записывать вот, в разных там форматах и куда-то выкладывать. А так, да, на это, конечно, нужно выделять время. Вот, нужно этому даже, можно сказать, посвящать время для развития, потому что чем дальше мы видим развитие вообще разных каких-то медиаканалов, видим, что важно все-таки в них присутствие и присутствие основателя, то есть вот эта вот история с тем, что там я не публичная личность, я не публичный человек, ну вот часто это, ну точнее в наше время это уже считается не плюсом скорее, а минусом.
Блин, я могу то же самое, да, вот сказать, мне тяжело вот это все дело давалось. Ну, то есть раньше даже там выступления и все такое. Если ты интроверт, тебе очень сложно. Ты там каждую публикацию в Телеграме ты по 600 раз пишешь, стираешь, там думаешь, блин, это ли я хотел сказать. Вот, но в определенный момент мы с партнером там для агентства поняли, что нам не нужен канал агентства, нам нужно там два канала там собственных. Вот, просто где-то, чтобы люди копились, где-то, чтобы люди следили. И по факту я вот изначально такого же мнения, что там я не хотел бы быть там публичным и все такое, но потом ты смотришь, опять же, на все примеры, все как развивается, и это уже, знаешь, просто обязанность какая-то. Если, типа, хорошие сервисы и все такое прочее, ну, у тебя там, ты хочешь развивать бизнес, но будь добр, расскажи о нем, расскажи про себя, иначе, типа, просто будет все там, ну, не в два раза сложнее, но там в полтора, как-то так. Я просто вижу это прям по всем индустриям, что агентское, что, опять же, вот эти вот все там штуки. Ну, правда, тяжело развивать что-то, если это не зубодробительный там B2B или там госуха, то приходится.
Ну, кстати говоря, раз мы там про публичность и про Телеграм очень много обсуждаем, то вот ты на кого подписан в Телеграме? Что ты читаешь?
У меня есть большая папка, и там куча каналов. Я читаю вот верхнее что. Очень много всяких сооснователей и основателей агентств, каких-то типа бизнесов. Но я почти сейчас перестал читать Телеграм, на самом деле. Я смотрю в основном, я его пролистываю в конце дня, то есть я эту папку не открываю, и то есть я могу посмотреть, когда мне прям хочется. То есть я, допустим, с кем-то потом пойду там общаться. У меня как-то больше всего в Ютубе потребление информации. Вот я даже на друзей даже подписан, я за ними слежу, чтобы посмотреть там, где они, чтобы потом посмотреть на какой-то там другой платформе, послушать их и так далее. Очень много продуктовых каналов. Я прям боюсь кого-то выделять. Их просто тут реально сотня. Но это не значит, что я прям читаю каждый из них. У меня есть, допустим, желание чем-то вдохновиться, и я иду там, читаю какие-то конкретные. Вот. Но мне очень нравится такой подход, что я знаю, опять же, людей, кто ведет эти каналы. Так или иначе, мне удалось там взять у них когда-то консультацию или там посмотреть про них что-то. И то есть у меня такой подход, я прям стопудово знаю, что этот человек прям, ну, если не гений, то разбирается в своей индустрии, он не пишет, чтобы мне там курс какой-то продать, он пишет. Тут очень много маленьких каких-то каналов, просто камерных, которые, казалось бы, скучные, но мне прям там нравятся. Вот, ну и новости всякие. Вот, как-то так. А в основном YouTube смотрю.
А что ты там на Ютубе смотришь?
Подкасты, сейчас скажу. Сейчас вот пытаюсь открыть. Мне вообще сама лента формирует. Мне очень в свое время все всякие YC Ну, то есть Y Combinator, все ребята оттуда, там лекции какие-то я там перечитал, пересмотрел, потому что мы делали неудавшийся стартап, и нам буквально трекер сказал, типа, будь добр, там, посмотрите, он просто накидал это все, и он накидал парочку, а мы потом стали смотреть все подряд. И, соответственно, прям кайфанул. А из таких, вот основатели, вот как раз-таки тут подкаст Дениса Кутергина и Эдуарда Гуриновича. Вот, тут очень много всяких прикольных ребят. Опять же, именно российский опыт. Вот, много зарубежных, вот, ребят. Вот мне очень нравится... Блин, я плохо зачитаю, но там больше про... Там тоже есть про бизнес. Крис Уильямсон. Вот, у него 2 миллиона подписчиков. Это зарубежный автор, но я прям обожаю его подкасты. Вот, то есть, такие ребята. И... У Джо Рогана тоже очень много там всяких, там, Наваль Равикант, вот эти вот ребята, так или иначе, зарубежные. У меня получилось в итоге однажды там начать смотреть на английском, и я плохо понимаю, но перевожу периодически, и мне прям в кайф. Вот, и помню, ты делился на VC какими-то подкастами, я вот сейчас смотрю, они у меня тоже есть, вот, типа тот же Free, и так далее.
Слушай, ты тут еще вот обмолвился сейчас про неудавшийся стартап, а можешь поделиться вообще какими-то своими выводами из того стартапа, ну, естественно, рассказать про него, что ты там делал-то?
Мы делали агрегатор скидок на брендовую одежду в формате приложения. То есть идея была какая? Ты открываешь прилку у себя на телефоне, вбиваешь Nike Air Force, и тебе все самые популярные там Yux, Asos, там LaModa, они тебе все показывают, в одном месте типа показывают вообще наличие. То есть это как... И ссылки на них даются. Мы планировали зарабатывать с комиссией с покупки. Получается... И это была, скажем так... Блин, я не знаю, как объяснить. Это была ужасная идея, просто потому что очень много вещей в этой структуре бы зависели не от нас. Вот, и в итоге мы разработали приложение, мы его запаблишили. У нас были какие-то пользователи, мы там, тогда еще был грант у ТикТока бесплатный, там 20 тысяч на кабинет давали, мы это настроили. У нас был ужасный продукт, но не из-за того, что мы его сделали плохо, а из-за того, что особенности там парсинга вот этих интернет-магазинов, это слишком дорого и слишком неудобно оказалось. Мы это просто не смогли как бы заранее понять. Я очень рад, что это развалилось еще до там февральских событий, потому что после этого все зарубежные магазины там порезали, там, отключили и вообще не доставляют в Россию. Вот. Но суть в том, что мы просто не просчитали риски. То есть даже не то, чтобы людям не нравилось, а люди заходили, что-то смотрели и уходили. А мы просто не могли спарсить достаточно там кроссовок условно со всех магазинов, потому что это было технически невозможно. И из забавного я общался с трекером в тот момент. Он мне сказал буквально, почему вы не сделаете MVP и типа, уверен ли ты, типа, что вы готовы нести такие риски? Я ему ответил, блин, ну, у нас был Random Coffee, это не был мой трекер, то есть это был просто опытный человек, а я ему сказал, блин, чувак, да что ты там понимаешь, типа, в индустрии моды, и, типа, у нас продукт будет работать только если там действительно будет очень много одежды. Вот, но в итоге он оказался прав, ну, там, чуть-чуть по-другому, вот, но в итоге, да, нас брило, смыло, но это дало прям такой хороший опыт, мы научились как раз-таки делать быстро приложения, как-то их итерировать, разобрались с тем, что, наверное, не нужно делать, там, очень сильно зависеть от каких-то там брендов, вот, потому что и комиссий, и по факту, знаешь, вот там те какие-то несчастные там деньги, которые мы заработали с партнерки, они были, опять же, с немасштабируемых каналов трафика. Вот, у меня папа там всем друзьям рассказал про это приложение. Я всех друзей попросил. И вот с его какого-то контакта кто-то купил конверсы то ли на Юксе, то ли на Ламоде. И нам за это начислили какие-то там деньги. Это я точно помню. Ну, из ТикТока кто-то пришел. Вот. То есть, ну еще с самого, даже без продвижение в сторах, нас все равно тоже находили. И мы вообще назывались Stonks. Скидки там на брендовую одежду. Вот. Ну и потом это все убрали. Это прикольно. Это тоже про немасштабируемые штуки. И знаешь, это было просто очень круто в партнерской вот этой программе увидеть эти там несчастные 3% за покупку конверсов. мы прям... Я так никогда нафиг не радовался, когда мы это сделали, потому что мы полгода это херачили, потом пришлось убить, вот, но... И верили в это. Но вот когда у нас там первые покупки появились, мы прям очень радовались. Но масштабировать это не получилось, и может быть, может и с кайфом. Вот, потом были еще всякие там... Мы пытались сделать убийцу Random Coffee, то есть потому что Random Coffee, типа, скучный мы считали, вот. И вообще переизобрести этот рынок, это не сработало.
А почему не сработало? Он оказался не скучным или что?
Нет, проблема в Random Coffee оказалась не техническая, а психологическая. Люди просто не хотят общаться. Они подписываются на Random Coffee, им шлют пуши. Они не ходят не потому, что им неудобно с человеком поговорить, а потому что они... Это вынужденная... Ну, это пропаганда сейчас условно нетворкинга и все, что ты должен вообще каждый день с кем-то знакомиться и вообще не ешьте в одиночку. А по факту есть куча людей, интровертов, которые зашли в этот... чат, и они такие, блин, я не хочу с ним видеться, вот, и ты им хоть, я не знаю, нейросеть там поставь какую-нибудь, которая идеально будет с ним, им подбирать там и так далее, это не сработает, просто потому что он в действительности на самом деле искренне не хочет сейчас нового человека там все в жизнь пускать, ему и так норм, вот, ему просто рассказали это условно на каком-то таком же подкасте, и то есть это такая штука. Вот, еще пытались сделать сервис для подбора респондентов на Каздевы, то есть автоматизированный. Мы поработали прям с очень крутыми там ребятами, с агентством Замесиным, мы искали им респондентов, с какими-то брендами даже. У нас до сих пор постоянно, типа, приходят, типа, какие-то заявки, давайте вы найдете нам респондентов. Это просто невозможный рынок, очень сложный, очень тяжелый технический процесс, как это искать, вот, как кого там находить. Мы очень много времени потратили. Мы научились очень круто каздевить и приглашать на каздевы, вот. То есть сама технология, там, B2B, неважно, мы прям... Ну, очень-очень крутых там ребят, даже вот зубодробительных там каких-то айтишников мы научились находить. За это готовы платить прямо сейчас большие корпы, но как из этого сделать техническое решение, мы не поняли, в конце концов. Вот, то есть мы смогли с этого даже заработать, за это нам типа переводили деньги, но мы поняли, что условно нам... это уже какая-то больше агентская история, и SMM там с перформанс-каналами и какими-то там бренд-медиа делать намного выгоднее, чем вот этих респондентов искать. И мы поэтому от этого отказались, но это был такой, знаешь, очень важный путь, потому что он нас многому научил именно вот в сфере каздевов. Мы прямо в нее очень хорошо погрузились.
А сколько вот ты вот этот весь путь назвал и рассказал? Я так понимаю, то, что основные как бы вложения и продукт именно появился... Именно когда ты создавал вот этот вот фэшн мобильное приложение, да?
Да, я думаю, это первый курс.
Это сколько денег было вложено?
Я думаю, 100 тысяч как раз-таки. Вот я был на первом курсе. То есть смотри, тут было инвестировано...
100 тысяч рублей в приложение, в то, чтобы создать приложение?
Да, да, у меня потому что партнер, это вот ну там человек, который это все дело разрабатывал, он жил со мной в одной комнате в общаке. Это, ну, я из ЭТМО, и вот я не программист ни разу, я ненавижу это все, что связано с кодом, меня трясет от этой фигни, вот, и правда, ну, это для меня тяжелая штука, вот, но я в IT-вузе относительно, можно так сказать, там учусь, и, соответственно, у нас очень сильные кафедры там вычислительных технологий и компьютерных технологий. Там реально вот на втором курсе уже приходят чуваки из Озона, из Тинькова и просят их устроиться там на стажировки и так далее. Вот, и мне так повезло, что, ну, условно, в общаге, в которой я жил, были уже старшекурсники, с которыми мы все это делали. То есть, да, для меня там... Я, условно, мы в две руки там... В одной комнате сидели, там, он пилил приложуху, я пилил, там, как ее продвигать, оформление. Я сам дизайн первого приложения и делал в Фигме вот это вот все там. Потом уже дизайнер помог это все по-более красивому, там, оформить и так далее. Но изначально, то есть, все руками, все вручную. Денег не было, мы тратили время свое. Вот, сейчас уже чуть по-другому.
Да, я просто немножко сначала удивился, потом понял, почему такая сумма всего была затрачена. И что, вы с ним до сих пор что-то вместе развиваете?
Да, да, до сих пор. Вот и как раз-таки он и чадом занимается в том числе. Вот, поэтому, видишь, это такой очень долгий путь. И это уже сколько? Лет 5. Вот так. То есть, а в основном мы делали что-то жутко неуспешное. Жутко вкладываешься туда, как-то очень много сил тратишь, и оно все прям абсолютно бесполезно получается в итоге. А оказывается полезно, оказывается опыт. Вот. И, ну, это все было, знаешь, даже я очень скучаю по тем временам, потому что тогда это было проще, что ли. Типа, более лайтово это все было. Мы просто могли там пить чай, сидеть, там, и обсуждать вообще, как мы что там придумаем, вот. Больше креатива было в этом тогда.
Это, там было больше развлечения, да?
Да, наверное, так. Бизнес вообще даже тоже агентский, он там сформировался там на третий год, до этого мы там просто лоботрясничали, я считаю. Так, ну, типа, прикольно настраивали, но в промежутках между этого системности там вообще речи об этом не шло.
Ну, а как вот у тебя получалось двигаться от вот этого вот там одной провальной идеи к другой, не теряя какой-то вот свой энтузиазм к этому, ко всему? То есть не было ли у тебя таких моментов, что все, нафиг все бросаю, не хочу больше этим заниматься? А то так кажется, что ты такой прям супер позитив, локомотив такой, просто пру вперед делаю.
Не, я вот кто меня знает, они не согласятся с тем, что позитив локомотив. Мне, во-первых, это просто интересно, вот, и не только мне, и там моей команде, соответственно, были точно даунгрейды, я вообще не понимал, почему у всех получается, а у меня нет. Очень долго. Вот везде все у всех работает, а у тебя почему-то не работает, и я думал, что я тупой, вот, а по факту там очень много случайности какой-то, очень много опыта надо накопить, и вот я очень рекомендую подкаст Навали Равиканта. Вот вообще там про счастье и про богатство, и как раз-таки он там говорит о том, что у тебя там первый этап жизни, ты вообще не должен там стремиться к тому, что ты там, у тебя что-то стрельнет, ты копишь опыт очень-очень много, и потом, если ты действительно там вкладывался, изучал какие-то технологии и так далее, то тебе это аукнется. Вот так и получилось. То есть, ну, у меня всегда было ощущение, что я просто не знаю, чем еще. Типа, я никогда не хотел там пойти куда-то работать, вот, потому что я поработал на агентском рынке, и я постоянно работаю с корпорациями. Мне нравится работать с ними, но не внутри них, потому что не всегда нравится культура. Вот. Где-то нравится, но вот мы там очень хорошо партнеримся как агентство и там бустим друг друга. Не знаю, просто вообще, ну, были даунгрейды, было вообще непонимание там. Я мог, типа, по полгода ничего не делать, потому что не хотелось даже. Вот. Но потом все равно что-то, типа, придумывали, делали. Постоянно что-то пилили, вот. Ничего непонятно, но постоянно что-то пилили. И вот так и получилось что-то. Вот. Но я думаю, что оно сейчас только тоже в процессе. То есть, может, мы еще что-нибудь придумаем. Когда-нибудь что-нибудь. То есть, я не думаю, что мы там останавливаемся на том, что есть.
А вот после этих даунгрейдов как ты все-таки возвращался к каким-то новым идеям и как ты их уже прорабатывал с новыми силами? Что это было? Ты как-то, не знаю, хорошо отдыхал, просто не занимался ничем, просто забывал про все, про всякие там стартапы и все вот это вот прочее, просто отдыхал, тусил и так далее, и тогда восстанавливался и приходил к новому или как?
У меня, наверное, не было такого, что я не занимался ничем, потому что есть вот, ну, вот эта вот вся тема, связанная с рекламой. И я не прекращал вот вообще заниматься, наверное, там с класса 11-го, потому что в 11-м я уже работал в питерском агентстве, я из Волгограда, и дистанционно. И не было такого, что я мог там на месяц что-то бросить, потому что рекламные кампании, ты можешь их либо передать, либо сам вести. Вот. И нет, я просто уменьшал, то есть тут все уменьшал пул работы. Я очень думаю, что я очень много читал вот в это время. Типа, если я не работаю, я обычно читаю всякие или смотрю фильмы, аниме, неважно. И меня вот это вдохновляет что-то. Я могу прочитать там какие-нибудь научную фантастику, я вообще прям очень ее люблю. И в такие моменты, там, когда что-то не получилось, вот мы с Тонг закрывали. Да, наверное, месяца 2-3 мы себе там взяли брейк, вообще ни о чем не думали, там, не только я там. И я в этот момент там читаю, что-то смотрю, и меня там вдохновляет, вот. Потому что научную фантастику читаешь, там ребята решают какие-то задачи, я не знаю, как там галактики перестроить, вот, или там, и все такое, и потом как-то очень проще относишься к своим каким-то штукам, ты думаешь, блин, ну это, блин, пройдет, Вот, и это, типа, в долгосроке не важно. Все равно прикольно же поделали. То есть очень важный момент, что еще атмосфера, пока ты все это делал, результатов не было, но внутри команды все ок было. То есть прикольно было, все равно потом шутили над этим и так далее. То есть там, я в Инстаграм постил какие-то смешные штуки там с результатами, они были просто убогими, и там мало людей могли их понять, но, не знаю, мне весело было с этого. Вот. Местами, конечно, грустно, но атмосфера команды, атмосфера там ребят, которые мне помогали, она прям, не знаю, верили, что ли, даже в меня как-то. Никто не понимал, почему провалилось, вот. А потом, если там мы там садились, разбирали, понятно становилось. Короче, такая история про еще то, что вокруг тебя люди, которые тебя, ну, знаешь, не... Тебе не пишут, типа, ха-ха, у тебя не получилось. Там, опять же, именно там близкие твои какие-то. То есть не получилось, блин, жаль, да потом все получится. Вот, то есть так, или там, наоборот, круто, смотри. То есть, а ты, конечно, там со своей колокольни, когда что-то провалил, тебе кажется, что все. Ты один тупой в этом мире. Вот. А по факту нифига, по факту просто, ну, это не от тебя зависит. Ты не управляешь рынком, забудь про это и никогда его не перестроишь. Вот. Получится, не получится, ну, просто старайся. Короче, как так.
Артур, давай, наверное, закругляться, подойдем к самому главному вопросу этого подкаста. Это в чем главный секрет успеха стартапа, на твой взгляд?
Мне нравится, как, опять же, типа вот эти всякие инвесторы Силиконовой долины, типа мыслят они, типа инвестируют вообще не в стартап, а в команду. То есть ты приходишь к ним с презентацией, даже если она дерьмо, и там у тебя написано, что ты там ex-Google, ex-OpenAI, ex и так далее, и у тебя там уже предыдущий опыт, то они тебе дают деньги. А если у тебя даже... То есть идеи вообще как-то, на мой взгляд, ничего не стоят, и все вообще весь... Знаешь, как это в кунг-фу панде секрет, рецепт вот этого секретного супа в том, что рецепта нет, и там главное делать с душой. Я, наверное, бы так же ответил. То есть если команда будет подходить с душой... Ну, наверное, два вот таких. Команда, которая, типа, горит и подходит с душой, и рынок, подходящий, там, дающий возможности. Если прям сейчас, условно, там, лампы на керосине начать делать даже самыми душевными людьми, ну, увы, не получится, скорее всего. А вот если там заряженными ребятами там собраться... Ну, что вижу, опять же, там, по зарубежным каким-то стартапам, когда я там смотрю, там, реально вдохновляет, вот, они просто, ну, горят своим делом, видят его и так далее. Вот даже те стартапы в AI, которые сейчас стрельнули, то есть нам кажется, что... Ну вот OpenAI, сколько они свои технологии делали? Ну, годами. Вот, и также куча там даже в России команд. У них сейчас все просто прекрасно, но они, ну, просто годами безрезультатно что-то делали, верили там в технологии, и потом, когда... добежала до них, все там, все полетело, посвистело, и у них сейчас там капитализация вот за последний там 2023 год, она выросла в десятки раз, вот, то есть с NVIDIA такая же когда-то в свое время история была, просто хорошей командой с хорошей стратегией что-то пилили.
Артур, спасибо тебе за этот разговор, желаю успеха твоим проектам и агентству, и чат AI, и, в общем, дальнейшего роста всем направлениям твоей деятельности. Спасибо всем, кто был с нами до конца. Стартап, пока.
Пока-пока.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, лайкните его и поделитесь с друзьями или коллегами. Это будет лучшей наградой для автора, и новые эпизоды «Стартап секретов» не заставят себя ждать.